Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Напоминаю, что в эфире Радио «Вера» программа «Светлый вечер». С вами Елизавета Волчегорская. И мы говорим о канале имени Москвы, канале «Москва-Волга». С нами на связи сотрудник Долгопрудненского историко-художественного музея Игорь Кувырков, он же сооснователь портала «Москва-Волга.ру». Мы остановились на нескольких на мемориалах в Дмитрове. Мы все их перечислили или еще есть мемориалы?
Есть и в Дубне тоже памятник. То есть, в принципе, знаков много. Много.
А это все как-то централизованно делается или нет? Потому что у меня с ваших слов создалось впечатление, что это какой-то набор частных абсолютно инициатив.
Ну, можно сказать, что это набор частных инициатив.
Как, собственно, и ваш портал «Москва-Волга.ру».
Да. Единственное, что, наверное, в Дмитрове там памятник, он поставлен по инициативе властей местных. Ну, по той причине, что Дмитров – это был столица Дмитлага.
Угу.
Это было сердце, ядро его. Оттуда шло все управление каналом. Поэтому там довольно щепетильно относятся к истории строительства канала. Вот в Дмитрове.
Я просто вспоминаю Бутовский полигон, Соловецкий камень, где в день памяти погибших жертв репрессий читаются имена репрессированных. Это все уже как-то стало привычным, уже системная такая работа, к которой подключены и родственники жертв, да, и исследователи, и церковь во многом. Можно сказать, что под Дмитлагу ведется, ну, работа тоже уже стала системной. Кто еще вместе с вами, авторами и создателями портала, занимается вот этой работой по увековечению памяти?
Давайте начнем вот немножко с глубин истории, потому что мы – это не первое поколение исследователей, которые занимаются историей канала. Это Михаил Иванович Буланов был такой человек хороший, и Николай Алексеевич Федоров. Вот, мы их уже не застали, они, к сожалению, довольно рано ушли из жизни. Они оставили большое наследие, с которым мы до сих пор, кстати, разбираемся. Там очень много интересного, неопубликованного. Вот. Кто еще занимается системно этим делом? Ну, наверное, никто. Нет, в каждом городе есть заинтересованные люди, там, инициативные группы, которые... Я бы не сказал, что мы занимаемся проблемой увековечивания памяти. Мы занимаемся задачей раскапывания истории, там, каких-то интересных фактов. Вот, например, я уже говорил об этом. А как распределялись заключенные на строительстве канала? Вот благодаря там, тому, что мне удалось один документ найти, и косвенным образом удалось понять, как, в каких количествах, по каким участкам были разбросаны заключенные. Вот такими вещами занимаюсь. Вот, например, собираем коллекцию там, библиотеки Перековки культурно-воспитательного отдела. То есть пытаемся восстановить все книги, хотя бы узнать, какие книги были выпущены в этой серии. То есть мы вот такими вопросами занимаемся в основном.
А Перековка – это перековка социально неблагонадежных заключенных в ответственных граждан своего отечества?
Совершенно верно, да. Путем идеологической обработки, там была сложная кухня, интересная, вот, которая выявила, кстати, довольно много талантливых людей среди заключенных.
Да, довольно много талантливых заключенных. Это каким образом? Вообще, каким образом заключенные могли в условиях Дмитлага и стройки проявить свои таланты?
Ну, видите, там просто в первую очередь это был стимул. Стимул там, писать стихи, рассказы или рисовать картины для того, чтобы просто уйти от тяжелых работ. Вот, поэтому люди старались... Ну, смотрите, культурно-воспитательный отдел создал довольно много газет, которые выпускались, вот книжную серию «Библиотека Перековки», журнал «На штурм трассы», очень интересный. Он должен был наполняться материалами. Материалы в большей мере наполнялись именно созданными заключенными, те, которые там работали. Во главе журнала, то есть редколлегия, была достаточно грамотная и могла определить, кто из людей талантлив, кто не талантлив. И таким образом людей, ну, просто брали под свою опеку, брали под свое крыло, их привлекали к работе, и они уже могли работать на какой-то там из изданий уже, ну, совершенно вольным человеком. Ну, почти вольным человеком. Они уже не ходили на каждый день там с тачкой или там не занимались другими тяжелыми работами, а они уже просто занимались творчеством. Угу. Вот, например, такой вот поэт Вениамин Калентьев. Он, по-моему, дай бог памяти, ну, из бывших уголовников, ну, что-то какой-то не рецидивист, но как по какой-то мелочи он попал. Я вот боюсь сейчас соврать, честно. Ну, в общем, он попал в Дмитлак и был обычным работягой, обычным заключенным. Он начал писать стихи вот, на штурм трассы, в газету там «Перековка». Его как бы увидели, то, что он действительно талантливый человек. Он стал писать на постоянной основе. Он, слава богу, по окончании строительства он остался жив. Вот он жил в Дмитровских краях, ну, до самой своей смерти уже вот, там, в 70-е, по-моему, годы. И оставался поэтом. То есть, вот такая маленькая история одного из людей, которым удалось не только, как говорится, завязать со своим плохим прошлым, но и состояться как поэтом. Да, конечно, не всесоюзного уровня, но тем не менее.
А каков вообще был социальный срез заключенных? Были ли это в основном осужденные по уголовным статьям или политические заключенные? Или тоже это все вместе с архивом Дмитлага кануло летом?
Ну, нет, такие качественные, не количественные, а качественные показатели, они так как-то вот все-таки всплывают. Ну, вот по моему мнению, было три довольно объемных группа заключенных. Первые – это 35-ники, это матерые уголовники, рецидивисты, ну, такие конкретные ребята. Угу. А вторая часть, тоже довольно значительная, это, ну, назовем их так, бытовиками. Это за мелкие кражи, это те, которые попали там по 7/8 указу, так называемому, заколоски, то, что называлось. В общем, это люди, которые попали в тюрьму случайно. Угу. Ну, по глупости, скажем так. И третья группа, тоже довольно значительная, это вот как раз пресловутая 58-я статья политически. Ну, опять же, Дмитлак был таким привилегированным довольно-таки местом. Есть один из приказов в НКВД, он опубликован, он доступен, в котором есть перечень типов заключенных, которых нельзя брать в Дмитлак. Это там убийц, осужденных по 58-й статье, по фашизму. То есть, таких вот, ну, скажем, экстремалов таких вот. Их нельзя в Дмитлак брать, потому что он рядом с Москвой. То есть, этот пункт примерно десятка-полтора, наверное, пунктов. Я сейчас точно их не помню, по которым заключенных запрещалось привлекать на работу в Дмитлак. В общем, 58-я статья, на самом деле, присутствие людей с 58-й статьей не приветствовалось в Дмитлаге, но, тем не менее, их довольно много было.
На вас ссылаются, когда говорят о том, что, возможно, в системе Дмитлага был особый лагерь для священнослужителей, который находился чуть ли не в Москве, в районе Перервинского гидрузла.
Ну, на меня ссылаться, это, наверное, неправильно будет. Надо ссылаться на
Что видел, то видела.
Барковского. На Барковского, да, это он первый озвучил эту историю. Заключается в том, что, да, на строительстве Перервинского узла, это шлюз номер 10, 11 и Перервинской электростанции, гидроэлектростанции, плотины, да, да, был целый лагерь священнослужителей. Ну, там сложно сказать священнослужителей, людей, близких к этому, но такой лагерь был, и, ну, как более подробно этим вопросом занимается до сих пор Андрей Дворников, он как раз житель Нагатина, довольно много узнал, и по рассказам местных жителей они подтверждают, что да, и даже были найдены рукописные иконки, которые там вот, когда лагерь сформировали, там вот остатки этих бараков разбирали, и были найдены под полом там от руки нарисованные иконки. Да, такой лагерь специальный для священнослужителей был, и он находился в Нагатино.
А почему же тогда будущий патриарх Пимен туда не попал? Вот тоже вопрос. Он же был иеромонахом, когда оказался в заключении.
Ну, это сложно сказать.
И он такой не один. Да.
Я же говорю о том, что заключенных по 58-й статье не очень-то старались набирать в Метлак. Но они были. Вот, наверное, то же самое и со священнослужителями. Да, их пытались там сконцентрировать в одном месте. Правда, я не могу понять, почему. Для того, чтобы они свою агитацию не вели за пределами своего места нахождения среди других заключенных. Но их вот, да, их действительно организовали целый лагерь. Для этого, при этом, ну вот, тот же самый Извеков Сергей Михайлович, он находился среди обычных заключенных, несмотря на свой религиозный сан.
Может быть, чтобы было проще репрессировать окончательно, если будет принято такое решение?
Ой, ну это сложно сказать, я не могу.
Ну да, тут мы можем тут только гадать. А лагерь для иностранцев, это что такое? Он же вроде тоже был там недалеко от лагеря для священнослужителей, тоже в районе Перервы.
Про лагерь иностранцев меньше известно. Вот. Ну, вы же знаете то, что в 30-е годы под репрессии попали и люди, которые там работали, ну, не помню сейчас точно, по годам. Ну, короче, иностранцы, которые приехали в Россию, они тоже попадали в лагеря. Возможно, это относится к ним. Возможно, что это относится еще к чему-нибудь. Про этот лагерь совершенно практически ничего не известно. Эта информация также появилась от Барковского. Он же, в свою очередь, общался с людьми, которые еще присутствовали при строительстве канала, и именно они рассказывали ему об этих лагерях.
И он, насколько я помню, он начертил некую схему, да, как на этом гидроузле, что было расположено.
То есть, собственно, да, такая, его... такая схема есть, она опубликована в его книге «Тайны Москва-Волга-строя» на сайте москва-волга.ру, она доступна, можно посмотреть.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаю, что в эфире «Радио «Вера» программа «Светлый вечер». У нас в гостях Игорь Кувырков. Мы говорим о канале «Москва», как он называется сейчас, о канале «Москва-Волга», как он назывался при открытии в 1937 году, и о тех человеческих судьбах, которые прервались на берегах этого канала. Или не прервались, потому что в конце стройки часть заключенных была репрессирована на Бутовском полигоне, а часть отправлена в Узбекистан на строительство другого канала, в том числе и, собственно, будущий патриарх Пимен, о котором мы сегодня говорили.
Давайте вот немножко все-таки про репрессии. Значит, после строительства канала, по окончании строительства канала было освобождено 55 тысяч человек, заключенных, вот, которых просто, грубо говоря, на тот момент девать было некуда. Значительная часть была, как вы сказали, репрессирована, на самом деле, правильнее сказать, расстреляна в Бутово. Бывших канальских работников это порядка там 2500 было. Значительная часть людей, которые по 58 статье шли, они отправились не в Среднюю Азию, что тоже, в общем, не сахар. Они отправились в так называемые северные лагеря продолжать работу на благо Родины. Вот. Да, не все погибли на канале Москва-Волга. Многие не то что выжили, а довольно хорошо после этого себя чувствовали. Но, если хотите, я могу вкратце рассказать историю одного человека. Она очень довольно длинная, но я попробую ее уже. Это я занимался как раз судьбой одного из строителей канала Москва-Волга. Звали его Александр Владимирович Будасси. Это еще царский инженер. Закончил Институт путей сообщения еще при царской России. Участвовал в огромном количестве различных строек. Так как он был путейцем, а пути у нас бывают и сухопутные, и водные, он строил и железные дороги, и каналы. Последним как бы его свободным местом работы было место, которое базировалось в Ташкенте, и называлось оно Средазводхоз, среднеазиатское водное хозяйство. Они занимались проектированием оросительных каналов в Средней Азии. Специалисты такого типа были крайне необходимы в тот момент, например, для проектирования Беломоро-Балтийского канала. Поэтому достаточно большую группу мелиораторов, ирригаторов арестовали, в том числе и в Ташкенте, и вместе со своими коллегами Александр Владимирович Будаси прибыл на проектирование, а затем строительство Беломоро-Балтийского канала. То есть он там присутствовал, можно сказать, с самого начала, еще будучи заключенным. Это было типа, ну вот, типа шабашки, как вы знаете, потом вот многие наши там ракетные самолетные дела вышли как раз из шабашек. А вот это была шабашка по проектированию одного из первых мощных каналов в Советском Союзе, Беломоро-Балтийского. Там он успешно отработал. Он построил 37%, под его руководством было построено 37% от всего канала, так называемая Повенчанская лестница. Это лестница из шлюзов. Он себя хорошо зарекомендовал. Он был отпущен. Ну, как отпущен? Досрочно освобожден. После чего его перевели на строительство канала Москва-Волга. На строительстве канала Москва-Волга он строил как раз вот те места, канал в тех местах, где я, собственно говоря, родился и где сейчас рядышком живу. Это так называемую глубокую выемку, а в целом Хлебниковский участок строительства. Он был главным прорабом. До его прихода, ну вот я честно скажу, что до его прихода на строительство был бардак. То есть никакой организации труда. И как раз вот в июле 1934 года был издан приказ Когана, руководителя строительства, о том, где он в пух и прах разметал всех организаторов вот, стройки на глубокой выемке. А с приходом Будаси все, как говорится, наладилось. Он придумал некоторые новые методы ведения строительства. Не говорит то, что там, заключенных заставили в 10 раз больше работать. Нет. Он организовался с технической точки зрения. То есть, благодаря его идеям, по дну строящейся выемки были проложены железнодорожные пути, они уходили на сторону, где выгружались. То есть, произошла механизация работ. То есть, что сэкономило... Да, люди, конечно, работали тяжело, но уже ручной труд начал уходить. Кроме вот глубокой выемки, он построил Хлебниковский, известный, не Хлебниковский, известный Химкинский железнодорожный мост. Если вы знаете, такой арочный, такой вот красивый мост.
Конечно, да.
Это было построено тоже под его руководством, успешно запущено в 1936 году. Вот после этого, после окончания вот строительства именно этого участка, его перевели на другие, Завидовский участок, где, как я понимаю, он строил вот это вот, знаете, как в Питер ехать, если по железной дороге, вы проезжаете через Московское море по длинной насыпи, слева и справа вода. Вроде бы он как раз занимался строительством этого участка, этого фрагмента. По окончании строительства его наградили орденом, то есть он уже был совершенно свободен. Семья жила в Химках. После этого, ну, так как он был специалистом, и вообще, кстати говоря, по окончании строительства канала специалистов в основном-то не тронули. Им дали возможность работать дальше, потому что работа в Советском Союзе была навалом. И специалистов уничтожать было весьма нерационально. Его отправили строить военно-морской порт в Ручьях. Это должна была быть построена военно-морская база типа Кронштадта. Ну, там по некоторым причинам это отменилось, и его направили на очередное строительство. Это в Карелию строить участок железнодорожной ветки. Вот. То есть он как строитель, несмотря на то, что был дважды там арестован, репрессирован и работал как заключенный, он вполне состоялся как строитель. Он был, ну, не самым главным, но он был всегда главным прорабом строек. То есть, на него как раз вот исполнение всех грандиозных планов ложилось на него. И он смог себя реализовать вполне, вполне достойно в своей жизни. Ну, за исключением одного, что на последней стройке он сильно простудился. Вернулся оттуда с туберкулезом и очень быстро скончался в возрасте 62 лет. Да, конечно, эти стройки и заключения, они не очень хорошо отразились на его здоровье, но он состоялся.
Хотела спросить, много ли таких состоявшихся людей было? Но я понимаю, что, конечно же, их немного. Их,
да,
наверное,
да, довольно много.
Десятки. Нет? Сколько?
Инженеры после строительства, там, будучи и заключенными, будучи и вольно-наемными, заключенные, инженеры на строительстве, проектировщики и исполнители работ, они приобрели гигантский опыт строительства такого монументального сооружения. И такие люди были просто нужны на разрыв. Вот, и их направили, ну, кого еще заключенными, кого уже вольно-наемными, на строительство вот следующих каскадов: Рыбинского гидроузла, Угличского гидроузла. Частично послали на строительство Куйбышевской ГЭС, куда, собственно, главный инженер канала Жук Сергей Яковлевич был направлен партией и страной на строительство Куйбышевской ГЭС. Вот. Вместе с ним уехало огромное количество бывших работников канала Москва-Волга. То есть, такие люди очень нужны были технически. Увы, да, более 2500 людей, ну, рядовых, можно сказать, сотрудников, они погибли в Бутово. Да, это так. Но вот технических специалистов не трогали.
У нас осталось буквально несколько минут, и придется эту историческую ретроспективу прервать. Угу. Может быть, до нашей следующей встречи. И я вас традиционно в конце программы спрошу, что у вас на повестке, да, что еще предстоит, может быть, вам исследовать, или что попало там в круг ваших научных интересов, да, там, ну, еще руки не дошли, или, может быть, там, ну, про мероприятия в наше время сложно говорить, но, тем не менее, что-то запланировано вот про это.
Ну, как я уже говорил, мы не ставим целью вот увековечивания памяти заключенных. Да, мы, конечно, об этом всегда помним, но этим занимаются в основном вот другие люди.
Но история ведь и есть память, с другой стороны.
Ну, да, мы, знаете, мы как бы стараемся подготовить платформу для этого. Наверное, так правильнее будет сказать. То есть, мы готовы, стараемся собрать данные для того, чтобы им пользовались другие. Ведь сайт именно для этого и сделан, чтобы им пользовались другие. Вот. И, то есть, мы делаем некую черновую работу. Вот как все краеведы. Что-то там по мелкому там анализируем, собираем. А другие люди уже пользуются этими данными, там, обобщают. И мы тоже обобщаем, и другие люди делают какие-то выводы. Мы даже стараемся политической оценке вот, от имени сайта ничего не давать. Пусть люди сами разбираются. Да, вот я как там, отдельный человек, да, я могу сказать политическую оценку тем или иным действиям. Но от имени сайта мы даже не будем говорить об этом. Здесь мы стараемся быть
беспристрастны
этой темы. Да, потому что, да. Не знаю, в одном из разговоров я сравнил себя, ну, с неким хирургом, который во время операции он не должен испытывать лишних чувств. Он должен вот добиваться своей цели, что-то искоренять, что-то вырезать. И хирург, наверное, не должен думать о том, как больно человеку, когда он с ним производит манипуляции. То есть, он это должен оставить на втором плане. Хотя,
или как ему будет больно потом и горько, когда там он очнется,
да,
и узнает, что у него нет.
Но когда он очнется, он узнает то, что ему стало легче. Ну, в большинстве случаев именно так происходит.
Да.
Вот, поэтому это, конечно, грубо и некорректно сравнивать себя с хирургом, но в какой-то степени вот подход к этой задаче, наверное, должен быть такой. Ну, это мое личное мнение. За что сейчас обидно? Ну, за то, что, ну, как обыватель, там, проходя мимо канала, я могу сказать, что мне очень обидно то, что там, строение канала находится в довольно удручающем виде. То есть, им требуется довольно серьезный ремонт. Я бы хотел, чтобы к этим строительствам относились как памятникам культуры. Это действительно памятники культуры, и создавали их небезызвестные какие-нибудь архитекторы, а довольно знаменитые. И весь этот комплекс, хотя он довольно разнороден, он все равно неким таким вот соцреализмом так пронизан, как единое целое.
Мы с вами до программы, извините, перебиваю, немножко как раз говорили о Доме культуры в Икше, который вот недавно, к сожалению, сгорел. О скульптурных группах, многие из которых тоже в упадке, хотя они, конечно, прекрасны и помимо исторической ценности
несут они по-своему, да? Они по-своему прекрасны, да. Это, конечно, не Микеланджело, но это все равно это очень интересно, это история нашей страны. От которой, во-первых, никуда не деться, а во-вторых, от нее все-таки надо сохранять. И даже в виде этих скульптур, которые стоят на канале. Вот. Я знаю, что есть некая группа, которая прилагает множество усилий для того, чтобы вот весь комплекс строений, сооружений, памятников был заявлен как достояние ЮНЕСКО. Ага. Вот, там проводятся некоторые работы, но это очень сложно. Я в этом не участвую, потому что я не умею этого делать. Но могу сказать, что сложность-то в том, что это функционирующее сейчас предприятие. Вот, и перевести его в разряд памятников ЮНЕСКО – это очень сложная задача. Как это сделать, я не представляю. Но сохранять архитектуру и скульптуры, там, которые сейчас расположены на канале, просто категорически необходимо.
Потому что действительно, кто этим занимается, памятник... помимо группы инициативных лиц? Ну, они же, по-моему, не охраняются ни как культурное наследие, ни как историческое, да, пока?
Нет, никак. Никак нет. Наверное, вот кроме речного вокзала сейчас... Я не специалист в этой области, я так условно рассуждаю. Кроме речного вокзала, который сейчас отреставрирован, ничто больше, как памятник архитектуры, по-моему, не рассматривается.
Ну, мне кажется, это тема отдельная вообще программа. Вот этот весь комплекс и архитектурный, и культурный вокруг канала.
Да, тема отдельная, и наверное, все-таки наследие. Не со мной. Потому что я в этом крайне слаб.
Я когда готовилась к нашей с вами программе, муж говорит, мне нужно Игорю какой-то вот вопрос яркий придумать. Я не могу, у меня голова болит. Он говорит, а спроси, вообще это все-таки позор или это гордость нашей страны? И я, значит, со своим характером и больной головой говорю, ну как так можно? Это не... Так нельзя ставить вопрос. Вопрос был поставлен по-мужски. И я, как... Да, вот и вы говорите, да, что вы там как хирург. Я как эмоциональная женщина вообще не могу себе представить, как можно гордиться тем, на что положены десятки тысяч человеческих жизней, и неважно, там заключенные это или не заключенные, свободные люди, справедливо осужденные или нет, но это стройка на костях. Но, тем не менее, мы имеем какое-то уникальное, действительно, гидросооружение.
Ну, как говорится, здесь дуализм едино сразу в двух ипостасях. Значит, с одной стороны, да, это жуткая, страшная стройка, которая унесла массу жизней, здоровья людей. Вот. С другой стороны, это достижение... Ну, это действительно достижение и этих людей, и инженерной мысли. Потому что это подстегнуло нашу промышленность. Потому что мы стали выпускать, например, там, электрические турбины и пропеллеры для насосов, таких, которых там, нигде не делали даже в мире. То есть, понимаете, ну, как сказать? Да, это и страшно, это и великое, и ужасное одновременно. Вот, нельзя сказать, что это позор нашей страны. Это подвиг наших людей. Вот про Санкт-Петербург же говорят, что он тоже построен на костях. нечеловеческими методами. Там масса крестьян была, погибла, но город стоит.
Ну, то есть вы для себя на этот вопрос отвечаете как?
Ну, это, знаете, это вот как про великого и ужасного Гудвина говорили. Великий и ужасный. Угу. Вот это стройка великая и ужасная. Вот одновременно.
Спасибо большое, Игорь. К сожалению, закончилось наше время. Такое впечатление, что мы лишь обозначили какие-то темы для будущих разговоров, потому что действительно спектр вопросов, он очень широкий.
Да, да, это... Вы правы, здесь можно за какую ниточку не потянуть, здесь можно часами рассказывать.
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире «Радио Вера» была программа «Светлый вечер». У нас в гостях научный сотрудник Долгопрудненского историко-художественного музея Игорь Ковырков. Всего доброго.
До свидания.
«Светлый вечер» на «Радио Вера».